Параграф 6. Живейший вопрос для московского богословия. Оценка личности, деятельности и идейного творчества преподобного Иосифа имела своеобразную судьбу в русской историографии и, в частности, у историков русской церкви, включая и остро-критического Голубинского. Все церковные историки, естественно, воспринимая камертон суда самой церкви, канонизовавший преподобного Иосифа наравне с его богословским антагонистом преподобным Нилом Сорским, и не думали как-то критически не спровергать самую доктрину преподобного Иосифа о государственной власти, ибо она для церковного предания была извечной, привычной, своей собственной. Историкам церковным в особенности было не к лицу мазать ее черной краской. Но вот в историографии светской, начиная с вольтерьянствовавших историков XVIII века Щербатова и Арцебашева, вошло в моду поругивать преподобного Иосифа за апологию возраставшей до неограниченности власти князей и царей московских. Даже Карамзин не избежал заражения тонами подобных оценок. Но с половины XIX века, когда русская общественная мысль нашла себе удобное и излюбленное русло в литературной критике и журналистике, началась ярко выраженная переоценка исторических фигур преподобных Иосифа и Нила. И она стала до навязчивости как бы обязательной для всякого просвещенного читателя. Объективный историзм устранен. Внушается якобы самоочевидная порочность точек зрения преподобного Иосифа Волоцкого на все церковно-государственные взаимоотношения. И наоборот, канонизуется и выдается за единственно будто бы для христианства нормативную мироотрешенная внегосударственная пустынническая позиция преподобного Нила. В этом одностороннем выборе между двумя богословскими умонастроениями, на самом деле одинаково оправданными и освященными церковным преданием и византийской, и всей древнерусской церкви, и состоит то искажение, та богословская кривизна, которую сознательно и умышленно приняла светская, университетская и популярная история русской литературы с эпохи Белинского. Особенно заразительно талантливо выразил эту оценку в своем увлекательном курсе истории русской литературы академик Пыпин. С той поры, 70-х годов XIX века, эта пыпинская оценка стала заразительно всеобщей, повлияло на суждение и некоторых духовно-академических публицистов. Но не приличествует нам, русским православным богословам, сбиваться на суждение, пусть и достопочтенных по научности, но антирелигиозно мыслящих авторов. Критерий канонизации дает нам указание оценивать всю систему преподобного Иосифа положительно. Конечно, по существу, по духу, а не по букве и не по мелочам. Появление на поприще Московской церкви конца XV – начала XVI века фигуры Иосифа Волоколамского должно быть признано фактом весьма симптоматическим. Изжив 250-летнее татарское иго, ведущее из русских племен, собравшись около Москвы, достигло того, что в новое время называется имперским самосознанием. Дерзнув отбросить греческий соблазн унии с Римом, это дерзновение веры, Москва решилась логически и на меньшее дерзновение каноническое стать де-факто автокефальной. При всей формальной скромности и осторожности Москвы, при твердом признании за греками исторического примата, новоявленные идеологи этой отныне совершенно независимой и свободной Москвы этим могли бы и удовлетвориться, на этом и остановиться. И вот то, что они на этом не остановились, а смело двинулись в неожиданную шире даль, не смущаясь недвижностью мысли у других собратьев по православию. Этот именно инстинктивный позыв к дерзновенно смелой разгадке своего русского призвания в масштабе всемирной истории и стал навсегда признаком безошибочности претензий. Утверждать провиденциальный переход на Московское православное царство ведущей роли Вечного Рима, ставшего теперь после падения Второго Рима Римом III и последним. Эта гордая формула еще не зазвучала в устах Иосифа, помогавшего старейшему борцу против ереси жидовствующих Геннадию, архиепископу Новгородскому. Это были люди одинаково домоседливые, не переступавшие границ русского мира. Но у них под рукой был земляк Дмитрий Герасимов, для посольских задач овладевший латинским языком. Его-то и мобилизовал Геннадий для обогащения в кругах римо-католических полемической против жидовства литературой. К этим латинским пособиям советовал Геннадию обратиться и хорват Вениамин, проживавший в торговом Новгороде и горячо помогавший своими советами и переводами вдохновенному новгородскому владыке. После двухлетней командировки в Италию Дмитрий Герасимов вернулся, обогатившись тогдашней латинской ученостью, с написанным им сказанием о переходе белого клобука из Рима через Царьград в Новгород. Вот из уст Дмитрия Герасимова и зазвучала впервые на Руси теория о переходе на нее всемирной миссии Первого Рима через Рим II, павший Царьград, на Россию, как на Рим III. Друзья Дмитрия Герасимова, Геннадий и Иосиф, как домоседы, еще не усвоили себе этой формулы. Но она нашла на Руси в ближайшем же поколении вдохновенных и властительных проповедников. Приступая к изображению личности и деятельности преподобного Иосифа Волоцкого, старый исследователь И. Хрущев невольно вспоминает предание о Пересвете и о Слябе, этих богатырях в иноческой одежде. Эпический тип богатыря донесла до нас устная народная поэзия. Исторический же тип основателя монастыря сохранила нам наша письменность. Это полупоэтическое признание очень трезвого и делового исследователя обнаруживает в нем чуткого историка, отмечающего некий важный историосовский фон в судьбах северно-русского монашества. Его творцы и вожди являются собой не просто трудолюбивых пахарей, браздящих по преемству праотеческую ниву, а богатырей-новаторов, открывающих новые земли. Историческая трагедия татарского разгрома Руси внесла неожиданные последствия не только в жизнь русской церкви, но и в построение самого корпуса национальной государственности. Территориальная база Южной Киевской государственности как бы обмелела. Масса населения, спасаясь, отхлынули в северо-западные лесные просторы, своим этническим превосходством и превосходством государственной культуры, покоряя и ассимилируя себе тамошнее финское население. На фоне этого общего факта татарская оккупация, естественно, слабела, а вместе с тем и легализовала этот факт самосохранения русского племени, облегшейся в формы, соответствовавшей религиозному мировоззрению азиатских завоевателей. Для тех, без всяких ограничений, все профессиональные общины монахов и богомольцев были людьми, самым своим существованием, завоевавшими себе право не нести государственного тягла, военного и податного. Их государственная служба была службой молитвенников за государство. В эти восточно-молитвеннические одежды и по расчету, и по инстинкту в значительном своем проценте и облеклось все русское население северо-восточной Руси татарского времени. Мирское земледельческое население окружало скромного отшельника-молитвенника, помогало ему отстроить себе самый примитивный монастырский дворик, обслуживало его физическое существование и являло собой перед лицом татарских баскаков, сборщиков податей, привычную для них картину буддийского монастыря, обслуживаемого примыкающим к нему населением и за это освобождаемого от излишнего налогового бремени государства азиатского теократического. Статистически бурный былинно-сказочный рост и умножение северно-русского монашества в значительной мере созданы этой азиатской мимикрией северно-русского племени по инстинкту самосохранения перед азиатскими завоевателями. Разумеется, не будь у этого северно-русского, так называемого великорусского племени, большой жизненной силы в глубине его природы, то ни это бегство от татар в леса и холод, ни это монастырское приспособление, конечно, сами по себе не создали бы ничего значительного. И количественные, и качественные культурно-государственные последствия этих обоих исторических предпосылок не произвели бы ничего яркого, веского и значительного. Но факт тот, что это веское, яркое и значительное стало историческим явлением, исключающим всякое сомнение в его случайности или искусственной заменимости чем-то другим, внешне с ним сходным. Мы разумеем бессильные и искусственные историософские попытки в корне перестроить схему и план общей русской истории, попытки светского украинизма и церковного униатизма представить весь огромный корпус без искусственно, естественно разросшегося тела российской государственности и общей и христианской культуры к исторически, конечно, подлинной, но ставшей малой и, естественно, умаленной голове начальной киевской южно-русской государственности. Имеем в виду типичное выражение этой дефективной историософии в известных по учености и серьезных построениях профессора Грушевского для истории общей и профессора Аммана для истории церковной. Профессор Грушевский превратил голову великой истории в историю Украины Руси, а профессор Аммон – в восточноевропейскую церковную историю. Историософская неудача этих попыток сопротивления необратимому, неустранимому факту примата Великой России очень поучительна. Эти опыты избавляют всех будущих историков России от сомнений в нормальности именно имперской схемы ее построения. На фоне такой общей предпосылки мы приступаем к характеристике деятельности преподобного Иосифа Волоцкого, потому что не только гордый взор иноплеменный, естественно, часто не видя ценностей специфически русских, но даже и взор русский, видя, не приемлет по этой же западной слепоте. Предки Иосифа были выходцами из Литвы, носили фамилию Саня. Отец Иосифа был владельцем села и нескольких деревень около Волоколамского. Характерная родословная Иосифа, которую нам дают его близкие сподвижники и родственники, монахи Савва Черный и Досифей Топорков. Уже дети главы рода Иосифова, переселенцы из русских пределов Литвы по прозвищу Саня, здесь, в будущей Великороссии, кончают жизнь в черных ризах. Сын Сани Григорий стал иноком Герасимом, а жена его – монахиней Ириной. Это были дед и бабка Иосифа. До пострижения они родили сына Ивана, отца будущего Иосифа. Так что Иосиф с молоду по мирскому имени был Иваном Ивановичем, то есть символически типичным великороссом. Но и родители его, Иван и Марина, потрясенные иночеством сына, сами окончили жизнь в черных ризах. Мать стала инокиней Марией в женской обители святого Власия в Волоколамске. И все сыновья их, вслед за Иваном и Иосифом, ушли в монашество. Получилась как бы семья древнерусских богатырей во иночестве. Брат Иосифа Акакий, ставший с юности монахом в том же монастыре Пафнутия Боровского, сделался затем епископом Тверским 1525-46 годы. В этом звании покровителем и ценителем знаменитого Максима Грека. Брат Вассиан был с 1506 по 1515 год энергичным архиепископом ростовским и ярославским. Брат Елиазар умер монахом. Можно предполагать по синодику Иосифова монастыря, что монашеское имя Ефимия обозначает именно его, Елиазара. По вероятному предположению Хрущева, Елиазар и был отцом Досифея и Вассиана, приобретших фамилию Топорковых. В надписании надгробного слова преподобному Иосифу Досифей и Вассиан названы братаничами, племянниками Иосифа. Вассиан потом стал епископом Коломенским. И Досифей и Вассиан оба были иконописцами, помощниками знаменитого иконографа Дионисия, ученика Андрея Рублева. Все это творческая аристократия духа северно-русского племени, облекшиеся в черные ризы. Подводя итог, Хрущев насчитывает в известном нам круге родни Иосифа 14 имен мужских, иноческих и только одно мирское. Из всех четырех имен женских все монашеские. Сам Иосиф с детских лет, как принято было в этой среде, открыто повлекся к монашеству. Поблизости в Боровске был уже притягательный лик основавшего там монастырь Пафнутия. Сам Пафнутий был татарского рода из семьи баскаков, то есть сборщиков татарской дани. Дед Пафнутия крестился, родители Пафнутия были уже оседлыми вотчинниками сельца Кудиново около Боровска. Такое почти отождествление быта мелких землевладельцев и строителей монастырей было типичным и широко распространенным бытовым явлением всего Великорусского Севера. Пафнутий строил монастырь хозяйственно и общежительно. Окружные княжеские семьи и сам недалекий московский князь Иван III, идя вслед за народной молвой, приезжали нередко к Пафнутию и Говете причащаться. Окружные местные князья не прочь были взять монастырь под свой патронат. Никто другой, как родной брат Ивана III Московского, князь Борис Васильевич Волоцкий, хотел взять обитель Пафнутия в свое ведение. Но Пафнутий сам бил челом великому князю Ивану III, чтобы тот взял его монастырь под свою державу. И Иван III это сделал. Семейное предание московских царей и при Грозном считало Пафнутия Боровского патроном царской семьи. Родившийся в 1439-40 году в соседнем семействе Саней мальчик Иоанн в монашестве Иосиф отдан был учиться монаху Арсению, быстро преуспел в грамоте и стал усердным чтецом церкви. Он начал с этих лет бояться житейских удовольствий, дружа лишь с соседом, вельможным отроком, князем Борисом Кутузовым, который впоследствии сам постригся в монашество с именем Авраамия, когда Иосиф уже создал свой монастырь. С позволения родителей, юноша Иосиф пошел знакомиться в окрестные монастыри с намерением включиться в их жизнь. Строгий идеалист пережил острое разочарование. Услышав о старце в Арсенофии в Тверской земле, юноша Иоанн пришел туда и был поражен грубыми препирательствами и мужицкими ругательствами в трапезе монастырской. Старец в Арсенофии понял строй души юного искателя и прямо сказал ему: «Не тебе жить в здешних монастырях. Направляйся в Боровск, к старцу Пафнутию». Там впечатления были другие. Старика Пафнутия юный искатель подвига застал за рубкой дров и складыванием их в поленнице. Когда работа кончилась, 20-летний Иоанн в восторге и умилении и в слезах бросился к Пафнутию, прося его постричь, что мудрый Пафнутий немедля и сделал. Как не чтили родители Иоанна, ныне Иосифа, благочестивую настроенность своего сына, но были все-таки потрясены его уходом из мира. Отца даже разбил паралич, тот лишился движения рук и ног. Пафнутий и братья горячо посочувствовали этой семейной и вместе духовной драме. Они послали матери коллективное утешительное письмо, а параличного отца дозволили взять в келью Иосифа, где сын-монах еще целых 15 лет ухаживал за своим параличным отцом. Так мудро сочетали они монашество с подвигом человеколюбия и естественной любви. Сильный и работоспособный Иосиф, пройдя период физических работ в монастыре, в поварне, в пекарне, на трапезе, на кормлении странных и голодающих, не мог не быть замечен и приближен к послушанию наиболее ему подходящему. При своей благолепной наружности, при своем внушительном взгляде Иосиф обладал звучным голосом для чтения и пения в церкви. Сверх этого он обладал обширной начитанностью и удивительной памятью, держа святые писания памятью на крае языка. Биографы-очевидцы повествуют: «Беже у Иосифа в языце чистота, и в очах быстрость, и в гласе сладость, и в чтении умиление, достойно удивлению великому. Никто же бо в та времена нигде таков явися». Другой пишет: «В в церковных песнословиях и чтении талик бе якоже ластовица и словий доброгласный, услажаше слухи послушающих, якоже ин никто же нигде же. Неудивительно, что Москва, то есть Великокняжий двор, проведала об Иосифе. Он был поставлен в иерейское звание и по воле великого князя назначен преемником скончавшегося Пафнутия, приняв игуменское поставление от рук самого митрополита Геронтия. Не всем пафнутиевским монахам нравился новый начальник. Иосиф не скрывал, что считает своим игуменским долгом изменить благодушный пафнутиевский, да и вообще господствующий уставной хаос монастырской жизни и ввести строгое общежитие по типу монастырей Востока и Святой горы Афона. Для Иосифа не было, конечно, секретом господствующее сопротивление этому плану коренных пафнутиевцев. Ближайшие жизнеописатели-очевидцы говорят о возникших в братии несогласиях, пререканиях и сопротивлении игумену. Поручив монастырь первым от братии, Иосиф удаляется в путешествие по другим монастырям для собирания практических наблюдений о возможностях осуществления монашеского идеала. Верная ему братия посоветовала путешествовать инкогнито под видом ученика при старце Герасиме Черном, командированном братьей для этой роли. Москва была смущена этим кризисом и этой секретностью. Пафнутиевские монахи, пустив слух, что Иосиф где-то по дороге убит, просили великого князя назначить им другого игумена. Князь отказал, ожидая возвращения Иосифа, что и произошло меньше, чем через год. Скрытая монашеская оппозиция не смела и поднять вопроса о неугодности ей Иосифа. Но и он решил быть реформатором не здесь, а на новом, свежем месте. «Не моги терпеть и от помысла, возгорейся бо сердце его огнем Святаго Духа». Он решил поселиться на диком месте и «тама общее жительство обновите». Иосиф искал не абсолютного одиночества, ибо пошел и в пустыню не для созерцательного пустынножительства, а для организации монашеского общежития, соответствующего идеалу общежительного строя. Поэтому сразу сговорился на секретном совещании со своими избранными старцами, что они примкнут к нему тотчас же, как он найдет новое место. И он избрал для этого опыта свежее место не за горами, за долами, а, можно сказать, в двух шагах от своей родины, в отчины Саниных. Область эта была в ведении местного волоцкого князя Бориса Васильевича, родного брата великого князя Московского Ивана III, который ценил и выдвигал Иосифа. В интересах Иосифа было избежать и тени конфликта с высоким покровителем. Вместе с князем Борисом отправился Иосиф на поиски места, на котором стоит Волоколамский монастырь и до наших безбожных дней. И бор, и озерко, и болото – все было еще в безлюдном, нетронутом состоянии. По плану твердо организованного общежительного монастыря Иосиф и не замышлял единоличного келейничества. По его глубокому пониманию, монастырь – это была одна из центральных клеток общежития православного народа, включенная в систему других невраждебных, а родственных ей социальных клеток всего крещенного народа. Нужно было действовать не единолично, строя одному себе келью под елью. Князь Борис был человек того же мировоззрения и того же плана строительства народной жизни. Дело общее. Нужны были рабочие силы для расчистки девственного леса. Нужны были плотники для постройки деревянной церкви, келий и служебных хозяйственных пристроек. Населения под рукой не было. Князь дает рабочие руки и обещание поначалу кормить первую семью подвижников и молитвенников. Начинается и духовный, и плотяной технический и созидательный труд. Подвиг уставного молитвенного жития и почти сверхсильного упорного физического труда. Пока мельницы еще не воздвигали, мололи примитивно, как в Палестине, ручными жерновами. Неутомимым физическим работником был сам Иосиф. На слух о новом строительстве потянулся народ. Какой-то бродячий монах, пораженный, что Иосиф мелет рожь своими руками, кинулся к нему с удивлением. «Что ты делаешь, отче? Оставь это мне!» и заменил Иосифа. Но сразу изнемог, понял, какая это трудная работа, и признался: «Не перемолоть мне игумена».